Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбылося шэсце ветэранаў з нагоды 66-й гадавіны перамогі ў Другой сусветнай вайне. Лукашэнка заявіў, што гатовы да дыялогу з Захадам. Здароўе народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшылася.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані назваў абсурднымі заявы аб некампетэнтнасці ягонай краіны ці яе датычнасці да ўкрывання Усамы бен Ладэна. Выступаючы перад парламентам сёння, Гілані заявіў, што Пакістан не сумняваецца ў сваіх узброеных сілах і спецслужбах. Гілані паведаміў, што ўлады Пакістану загадалі правесці расследаванне абставінаў таго, як бен Ладэну ўдалося некалькі гадоў жыць у прымесці Ісламабаду. Учора прэзідэнт ЗША Барак Абама ў тэлеінтэрв'ю сказаў, што ў бен Ладэна магла быць сетка падтрымкі ў Пакістане. Лідар Аль-Кайды быў забіты ў часе спецаперацыі амерыканскіх спецслужбаў у Пакістане 1 траўня. У некалькіх гарадах Сірыі сёння былі арыштаваны сотні актывістаў апазіцыі, удзельнікаў акцыі ў пратэсту, якія патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Праваабаронцы кажуць, што сотні людзей былі затрыманы ў сталіцы краіны Дамаску, болей як 250 арыштаваны ў горадзе Баніяс. Масавыя арышты ідуць таксама ў гарадах Дэраа і Хомсі. У шэрагу раёнаў краіны, ачэпленых вайсковымі падраздзяленнямі, была чуваць страляніна, няма электразабеспячэння, не працуе тэлефонная сувязь. Ад пачатку масавых хваляванняў у Сірыі загінулі, паводле ўдакладненых дадзеных, болей як 800 чалавек. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, што паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем існуюць вялікія разыходжанні ў поглядах на правы чалавека. На адкрыцці двухдзённых перамоваў паміж ЗША і КНР у Вашынгтоне Байден і дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон выказалі занепакоенасць рэпрэсіямі супраць дысідэнтаў у Кітаі. Байден заявіў, што Вашынгтон будзе і надалей абмяркоўваць з Пекінам выпадкі затрымання грамадскіх актывістаў, адвакатаў, журналістаў, мастакоў і блогераў. Цягам апошніх месяцаў у КНР былі арыштаваны некалькі дзесяткаў дысідэнтаў, сярод якіх мастак Ай Вэйвэй. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Расіі шэрагу іншых краінаў былога СССР сёння адзначаецца 66-я гадавіна перамогі над нямецкімі фашыстамі ў Другой сусветнай вайне. У Маскве на Красной плошчы адбыўся ваенны парад з удзелам каля 20 тысяч вайскоўцаў паказам ваеннай тэхнікі. За парадам сачылі прэзідэнт Дмітрий Медведзев і прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін. Звяртаючыся да ўдзельнікаў параду і гасцей, Медведзев заявіў, што сёння Расія цвёрда трымаецца прынцыпаў мірнага супрацоўніцтва. У Львове Украіна сёння адбыліся сутыкненні паміж удзельнікамі акцыі ў гонар Дня перамогі і нацыяналістамі. Ёсць пацярпелыя. Ініцыятарамі канфлікту сталі прадстаўнікі нацыяналістычнай арганізацыі «Свабода», якія не хацелі пускаць ветэрану вайны на Марсава поле для ўскладання кветак да мемарыялу. У сутычцы ўдзельнічалі некалькі дзесяткаў чалавек. Раней у нядзелю суд забараніў правядзенне 9 траўня ў горадзе масавых мерапрыемстваў, каб пазбегчы канфліктаў, бо ў рэгіёне неадназначна ацэньваюць падзеі мінулай вайны. На хвалі «Свабоды» вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай нямецчыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Позна ўвечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі нямецчыны ў Другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней нямецчына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Мінску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Александр Лукашэнка з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Краснай плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Александр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў – повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Мінску, Александр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца нейкія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, што б не было ўрэшце рэч так абясцэнена, зняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка ці той жа космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшыя пакаленні ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямецчына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За зверотлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцій і дужа мала ад розуму. Бо разумны, рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
Гэта быў архіўны запіс выказвання ў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос. Черт его знает. Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все. Я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такой, что те, кто мают владу, повинны памятать про то, что и они перш за все не сами для себя служат, а служат для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Но нету развития бизнеса частного. Вкладываются деньги непонятно куда. Я не знаю, такое ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим гэта горш. Гэта матеріальне горш. Гэта нікае адчування чогось нехорошого. Калі його не отримлюється вже на кольки 17 годов, напевно, так треба змінити.
Причин много, я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много, что не дают бизнесу развиваться. И еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это в самом первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли свое будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, с дисциплиной работаю уже. Как можно было сделать такой праздник в честь победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. И именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день, морить целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в обморочном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, как защищать родину и этих судей, кому дороже площадь, чем люди. Придя время, я еще вспомнить яны этот день победы. Не у всегда коту масленица будет.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода. Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадулина полепшился. З реанимации, куда он трапил некалькі дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пишет верши, якія обяцае прочитать слухачам Свобода одразу после выписки из лекарни. Поведомляя Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. Але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта спадарыня Валянціна.
Залепшыўся, канешне, там ўжо тэмпературы свайго сёння не маю, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38. 5. Так, і кашель остався, і головні болі жорсткі.
Причину гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх, сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарыня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на паркінсона, але гэта губства, канешне, кашель і температура, які гэта паркінсон, губства гэта.
Праз кашаль Рыгор Барадулін не змог прачытаць для нашых слухачоў новыя вершы, якія напісаў падчас лекавання. Але паабяцаў, што абавязкова парадуе сваіх шматлікіх прыхільнікаў адразу, як выпішацца са шпіталю. Цяпер жа папрасіў перадаць падзяку ўсім, хто хвалюецца за ягонае здароўе, і пажадаў ім здароўя і надзеі на лепшыя часы для Беларусі.
Вы здаровыя, вясёлыя, шчаслівыя, каб не хварэлі. Сподіваюся на самое лепшее, тому що таке сподівання дає здоров'я. Живе Білорусь!
Сказав народний поет Білорусі Рігор Барадулін у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми. Білорусь, як і большиня країн Билого Совєтського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої Сусвітній війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щоліта відмовилися від традиційного військового параду, відбулося шестя ветеранів. Жива трансляція шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніці. Однак праз некалькі хвилин яна нечакана спинилася і відновилася тільки праз годину. Білорусь відкрита для діалогу з Європою, заявив 9 мая Олександр Лукашенко, відказуючи на питання журналістів після складання вінков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Білорусі Рігора Барадуліна поліпшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення. 10 травня адновяцца 3 судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновіцца працэс супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе трэці дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакретом і Олегом Федаркевичем. А суд Фрунзенського району Мінську протягне розгляд кримінальних справ супраць былих кандидатів у президенти Владимира Някляєва і Віталя Римашевського, а так само активістів їх штабов Андрія Дмитрієва, Олександра Фядути, Насти Положанки і Сергія Возняка. Усім їм погрожають різні терміни тюремного зневолення. А зараз у нашій програмі Олег Грузділович подає останні новини з життя політв'язнів і тих удільників площі, чи кому присуди пакуль не винесені.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з аршанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь. Василь Парфянков.
Але Ліховіт листується так само з іншими прив'язнями. У приватності, його ліст дослав і Дмитрий Новік, якого судили у початку соковіка разом з Олесем Трошенковим і Олександром Молчановим. Новік буде відбувати 3,5 роки у Шловській колонії. Ось що він написав Олені Ліховіт.
Тоже спасибо за теплые слова. Уверен, что такая поддержка необходима всем репрессированным. Также пишет, что ваш сын не один в своих проблемах и страданиях. Нас уже много. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Сын Алены Ліховіт, Микита, який був осуджений на 3,5 роки зневолення, спробував оспрочити присуд у Мінгарсуді, але безвиніково. Микита все ж збирається подати скаргу у Верховний суд. 7 травня Микиту Ліховіта з Володарки відправили у колонію Новополоск. Принамсі, про Дмитрія Новіка згадував у суді екс-кандидат на президента Володимир Некляєв, якого 5 травня почали судити у Фрунзенському суді. Процес над Володимиром Некляєвим, Віталієм Рибашевським, Настею Положанкою, Олександром Феодутом, Андреєм Дмитрієвим і Сергієм Возняком 6 травня був спинений і перенесений на 10 травня за різкого погаршення стану здоров'я Олександра Феодути. 7 травня жінка обвинувачена Марина повідомила свободі.
Приходила медсестра, робила укол, він спить. Що буде добре.
Координатор Європейської Білорусі Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 роки зневолення, 6 травня подав скаргу на присуд. Муж ще у СІЗА КДБ і, вірогодно, до розгляду скарги його у колонію не заберуть, повідомила жінка прив'язня Ольга Бондаренко. Мать активіста Молодого фронту Едуарда Лобова Марина каже, що день розгляду касаційної скарги її сина, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд, ще не призначені. На суді над екс-кандидатом на президента Андреєм Санніковим його оборонці пропонували викликати у суд у якості свідка жінку політика, журналістку Ірину Халіб, яка знаходиться під хатнім арештом. Як почувається Ірина, питаюся у батьки журналістки Володимира Халіпа.
Ірина, вона тримається. Можна і годно. Я просто гонорюся своєю дочкою. Вона просто... Я у гэтких варунках. Я мужчина, я військовий чоловік, пройшов про це все, але гэткага я не витримав би.
Судіть Ірину Халіб почнуть 11 травня разом з Павлом Сверинцем і Сергієм Марцелєвим.
З Мінську передавав Олег Груздзілович. Тягом апошніх тиднів у Білорусі працягується імклівий рост ценів на харчові товари як заміжної, так і айчинної витворчості. Повідомлення наших регіональних кореспондентів записав В'ячеслав Кулік.
Вітівщина. Навіть у Москві харчі танішає тепер, чим у Ворші, розказує Броніслава Станкевич.
На радовницу Даршанской пенсионерки с подарыни Ганны приезжали московские свояки. Поход по тутейших крамах их уразил.
Скажите, у меня были гости в Москве, ну, мы сегодня проехались по крамам. Ой, они удивились, как дорого у нас огородина и садовина. Ну, а что дотычется нас, белорусов, так что дня отчуваем, конечно. Коли б не пошел, новый ценничек на хлеб, на батон, на крупы, на все. Один еще пока тримается цукор, ну, напевно, коли почнется сезон, цукор у сезон заужды дороже.
У московских пенсионеров и пенсии больше, каже спадарня Ганна. Тому выпадок у Аршанской краме напередодні радовницы яны згадывали до самого отъезду.
Бабка взяла куличек, подошла до кассы, кажут, 5000, она паковала назад. А вот в Москве, кажут, куличи были намного дальше. Ай, ну тяжко, конечно, жить. Ну что робить?
Некоторые бачат одинное выйсти у тым, как по махчимости запасить продуктов, якія штодня дороже. Жихарка Витебску с подарыня Наталья назирала такую картину.
А я все равно прихожу. Там, где макароны, там на метр будет пустая дырка. Овсянку разобрали. Мабуть, зараз одна из самых данных круп. Это, ну, все поразбирали, потому что боятся подорожания.
С подарыня Лариса означает, что подорожило навод то, что заужды лечилось самым данным.
Подорожание жахливое, что мне каждый раз вылетает 50, когда я только зайду в магазин купить необходимое. Даже сшонка, которой курей кормят, которая была совсем данная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Градинщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля «Сявок» каштовала 12 тысяч за килограмм. Позавчора 40 тысяч, а сегодня ее на огул нема у продажи. На все остальные харчи цены упевнено протягивают расти. Передает Михаил Корневич.
У п'ятницю на Городянському ринку Центральне доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
воду.
Сцены убегают в небесную высь, их не поймать.
А скажите, на что они больше кусаются?
Значит, на все на свете абсолютно. На рыбу, на все товары продовольствия. На рыбу, допустим, копченую, вообще в два раза практически подлетели цены. Допустим, раньше я покупал шанхайский мерлан, он стоил 60 тысяч, сейчас он 106 тысяч килограмм. Мясо, нормальная филейка под отбивные, там, под 1025-28, вот так вот где-то. Раньше 18-19 было.
До нашей размовы долучается семья пенсионеров.
В жизни продукты должны быть ниже цена, потому что это жизнедеятельность наша.
Водка, сигареты, это да, пусть поднимается. Но молоко, на хлеб, это масло, сыр, это невозмутимо.
Рыба и мясо вообще голову скоро отгрызут, а качества нет. Нету никакого. Рыба рыбой не пахнет. Она вымочена, выморожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, что чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого, то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурально мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза 2-3 в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что летом в этот час она коштовала 1200 за килограмм. А сёлета цена сягает выше за 3000. И он заиздростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельгазпродукты.
Лук севок, который продавали, вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, в таких рыжих сетках. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да, позавчера 40 уже. И, а сегодня нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого, то смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же, сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все
в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляется экономический кризис у регионах Беларуси. Вы слушаете Радио Свободы. И зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначана і здырыжавана на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолег Андрэй Казакевіч, былы адвакат Андрэя Саннікава Павал Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры пазней сёння.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко ў сувязі з тэрактам у менскім метро запатрабаваў навядзення парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. «У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава», – сказаў Лукашенко. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Здаецца, уже не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашенко патрабуе наведзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, левший бок.
Про свежесть натурально питання риторичне, тому що, по-перше, увесь період керування Лукашенки просякнути ось менавіта гэтими закликами, що потрібен жорсткий такий ось парадок, як він по-русски каже, жесточайший спрос, це вже стало просто популярной цитатой, звичайно іронічно коментується. Ну і плюс тут згадане ім'я Андропова, це вже увогуле 100-соткий, так би мовити, совок, плюс Андропов, як відомо, вядома, прыйшоў на самую высокую пасаду ў савецкім кіраўніцтве з пасады ў КГБ, і гэта надае дадатковы такі змрочны тон вось гэтай палітыцы ягонай, якую зараз прапануюць узяць за узор, бо тады яна была кароткачасовай і звялася да анекдоту ўвогуле, калі там з кінатэатра ў людзей за вушы выцягвалі і гэтак далей. Таму, канешне, усё гэта выклікае проста горкую усмешку. Гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянце.
Сапраўды Александр Лукашэнка казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, што як заўжды выканаўцы ўсё гэта акарыкатураць, так бы мовіць, зробяць нейкія паказальныя рэйды, магчыма, пакараюць вось нейкіх стрэлачнікаў і гэтак далей. Але увогуле, калі абагульняць, то трэба зрабіць выснову, што на цяперашні крызіс улады не рэагуюць адэкватна у тым сэнсе, што яны не хочуць прызнаваць сістэмнасць гэтага крызісу. Любы эфектыўны уласнік, ён сам усё арганізуе, і ў любой эфектыўнай фірме кожны працаўнік сам шчыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. За рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – якое значэнне для беларускай судовай сістэмы маюць працэсы па справе 19 снежня? Ці ўсё прадвызначаны і здырыжаваны на гэтых працэсах? Як самі суддзі ставяцца да іх? Наколькі яны ўразлівыя да ўнутранай і знешняй рэакцыі на гэтыя працэсы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Андрей Казакевіч, былы адвакат Андрея Саннікава Павел Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфанович. У сваіх рэпартажах аб судах па 19 снежня журналісты падрабязна распавядалі пра хаду гэтых працэсаў. Прынамсі, Радыё Свабода на сваім сайце давала партрэты на фоне кратаў, партрэты абвінавачаных па гэтай справе. Але за кадрам застаюцца людзі, так бы мовіць, з іншага боку, па той бок судовага бар'еру. Суддзі – тыя, хто вяршаць суд імем закону. Вось аб іх я прапаную паразмаўляць. Вось наколькі на такіх судах, на судах ўсё ж такі з выразнай палітычнай подбіўкай, усё перадвызначана. Ну, скажам, пракурор просіць 4 гады, суд дае, напрыклад, 3.
Это спектакль? Ці суддя все ж таки може проявлять некую волю? Накольки на вердикт уплывает самая хода процесса? Аргументы обвинаваченных адвокатов, показания сведков, скажем, некие суперечности в показаниях сведков. Ці, по меньшей мере, на таких процессах на выник в угуле ничего не уплывая? Павел.
По тем делам, которые уже были рассмотрены в судах, мне кажется, все достаточно понятно, решения уже в общих чертах приняты, и сейчас только определенные персоналии получают определенные сроки лишения свободы, за редким исключением в виде штрафа. А что касается предугаданности этих приговоров, ну да, конечно, как может быть неожиданным приговор, который выносится судом, ничего общего не имеющим с независимостью суда. Как может быть вынесен приговор справедливым, если давным-давно забыто понятие равенства сторон в процессе?
Ну а все ж таки, вот хоть нечто можно зробить? Да, вводилось читать про процессы диссидентов у советские часы, про ведомых адвокатов кшталту Дзины Каминской. Ці могуть адвокаты, уже давайте крыху и про гэты бок поговорим, чагосьці дамагчыся? Ну, хутчэй за все зразумело, не оправдання, але, скажем, не 4 гады, а 3 гады, не 3, а 2, не строгий режим, а звичайный режим. Ці нават гэта не залежыць от адваката? Вось 10 написали, будет так, и так и будет.
Я 15 лет работал адвокатом, и хотелось верить каждый раз, что от тебя очень многое зависит. Ну и как показывала практика, что иногда действительно, если правильно подобраны аргументы, если эти аргументы железные и не могут быть не восприняты судом, то и в новейшей истории, не надо вспоминать процессы советских диссидентов, достаточно вспомнить процессы Туховича, где вместо 20 лет, предложенных прокурором, суд определил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Так оно так, но мне кажется, что в случаях, когда речь идет о политических противниках, здесь уже говорить о какой-то состязательности, о какой-то зависимости приговора суда от работы адвоката не представляется возможным. А что касается того, как расписан процесс, можно ли ожидать удовлетворения ходатайств? Ну да, можно, но, как показывает практика, ходатайства удовлетворяются те, которые не направлены на коренное изменение хода процесса.
Валентин, а вот что подказывает ваш досвид, ваше отчувание, махчимы ваши контакты с людьми с того боку? Это все перадвызначено, все ведомо, и это просто спектакль, який, скажем, в одном выпадку тягнется один день, вот есть, скажем, на процессе Санникова, и он тягнется вот 5 дзён, а как бы на вошто это все, коли все видовочно, ну, одразу принял присуд и все.
Конечно, справы, которые заангажованы с боку державы, я бы навод ширей это вызначил категорию справы, в чем только политично мотивованы. Потому что сюда ж можно отнести справы, связанные с коррупцией, в обвинувачению коррупции, справы, связанные с обвинувачению гандлю людьми, наркотиками, то есть теми компаниями урада, якія не проводять у галіне змагання з організованими, так скажем, групами злочинства, вот у гэтых категоріях справу сапраўды домагаться справедливых судовых присудов вельми складана. Але я все ж таки сказал бы, что все ж таки праца адвокатов, конечно, уплывая неким сенсом на процессы. Я не скажу, что они приводят до оправдания, это вельми зрядку, как у нас назирается, але то, что до минимизации наступства для особи, то таких фактов саправды досить шмат можна пригадати. Але, конечно, вельми яскраво залежить рішення суда от шмат яких околичностей по таких справах, найперш політично мотивованих. Это и внешнеполитичная ситуация, внутриполитичная ситуация. Бачили мы периоды потепления в Украине, так званой либерализации, когда отбывались процессы вызволения политвязнів, причем доходило часом до абсурдных ситуаций. За тиждень до умовно-дотермінового визволення сідаринця йому відмовляється в умовно-дотерміновому визволенні, кажучи, що він не став на шлях виправління і не признав свою вину, і не, так сказати, не покаявся. А про тиждень, коли на тое була потреба і політична необхідність, сідаринця визволяється, використовуючи умовно-дотермінове визволення, тим же той же суд. Тому це справді процеси вельми моцно залежні від різних цих факторів. А навіщо розтягувати? Ну, справа тим, що
процессуального пункту глядя, процессы очень часто бывают в соответствии с процессуальными нормами. Ну, судья вот отхиляет некое ходатайство, некое задовольняет. Быцем бы на первый погляд не выглядит, что порушаются некие процессуальные права обвинуваченных судей. Я согласен с Павлом, то, что ситуации отсутности независимости судовой системы и механизмов, которые, так скажем, замацовывали и гарантовали эту независимость суду, сам судья в этой ситуации, он не может отчувать себя незалежным и соправды принимать решение, заходящие из закона и особистого, так скажем, меркования по конкретной некой справе.
Андрей, я ведаю, вы несколько годов тому робили такую велизарную, грунтовную, науковую працу, менавіта про судовый корпус Беларуси. Вот коллеги Павел и Валентин казали про вельми высокую залежность белорусской судовой системы, а вот эта залежность, насколько она плыткая, залежность от характеру справы. Ну, скажем, коли справа позбавленная политической подбивки, коли это, ну, банальное забойство, крадеж. Ти можно сказать, что там судят, в принципе, поводле закону, поводле сумления. Ти и тут дейничают некие факторы. Вось вядома таки факт, что в Беларуси вельми малая доля оправдавчих присудов. Причем по всех справах. Может, есть еще таки фактор, який вось дейничая обвиновавчий бок, як, ну, скажем, корпоративная этика. Судям особливо не загадывают, але яны судить, как бы судить.
Ну, я бы тут, может, докладнил бы то, вот, что сказал Валентин на конт справа. Все справы в Беларуси можно поделить на те, которые уявляют некий там политический, экономический, социальный интерес, ну, для державы, альбо для керующей элиты, и те, которые такие интересы не представляют. Первое, оно включает в себя не только и властно политические справы, але там экономичные, коли закрануты интересы певных субъектов, там, господарения, певных державных предприятий, то и так далее, коли там идут спрячки, что тычется властности, и так далее, там, коли это социальный аспект, например, банкротство какого-нибудь предприемства, там, да, эти питания, связанные с егоными кредитами. Коли, скажем, там присутничает вот этот элемент, то, ну, видово, что судья в этих процессах не является самостоятельным. Ступень там его не самостоятельности может быть разная, но или так, иначе он это решение узгодняет там со своим непосредственным керовницам, ну так тинак виконавчі структури в гэта уключаюцца. Што тычыцца іншых справ, то есть якія непасрэдна цікавасці для дзяржавы не прадстаўляюць, то з майго пункту гледжання судзі дастаткова аўтаномныя, і там ступені іх магчымасці вырашаць справы відповідна з тым, як яны лічаць, дастаткова высокая, і болей за тое у гэтым ситуация в Беларуси лепше, чем, скажем, в России и в Украине. Потому что, скажем, на белорусский суд вельми складано здесь просто коммерческим структурам, коли они не связаны с вот, не включены в эту вот, элиту, так бы мовить. Альбо здесь есть просто подкуп судьи, там, приватной особи, так само вельми складано. То есть уровень коррупции на этом уровне, он, ну, достаточно незначный.
Павел, а насколько это отповедает вашему досвиду? Ці сапраўды это так, что вось, скажем, калі справа не мае нейкай палітычнай, там, карупцыйнай, якой іншай, як-то нейк звязана з дзяржавы подбіўкай, тут судзя, так бы мовіць, квітнее, цалкам адпавядае закону, а вось, а як звязана, ну, тут ужо, так бы мовіць, в іншы ён іпастасі выступае.
Знаеце, мене вообще смущает очень количество «если» в ваших вопросах. Судья должен быть независимо от каких-либо обстоятельств. Если это не политическое дело, если это не связано с интересами экономических элит, если, я еще добавлю, обвиняемый не был до судебного заседания, не содержался в СИЗО, если возместил ущерб, то тогда, конечно же, судья становится независимым. Да никогда. Он уже по определению зависим, если на него влияют все эти перечисленные факторы. И говорить о том, что по каким-то там незначительным делам судья может принять самостоятельное решение, ну, это в целом-то не определяет состояние судебной системы. И в результате мы, уж позволю себе процитировать высказывание одной из судей, которые задают вопрос, ну как же можно было осудить человека, он же не виноват, отвечает, ну так я же дала по минимуму. К сожалению, о независимости суда даже каких-то бытовых вопросах говорить не приходится. Суд всегда зависит от мнения прокурора. Как правило, не зависит от мнения защитника. Как правило, зависит от какой-то тенденции, которая на сегодняшний день там просматривается в государстве. Сказали сегодня, что нужно возмещать ущерб. Давайте всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы человек возместил ущерб. Сказали сегодня, нужно бороться с, к примеру, экономическими преступлениями. Давайте бороться с экономическими преступлениями. Но так же не должно быть. Закон должен быть всегда один и тот же. И мало того, что он один и тот же должен быть, судья должен быть настолько независимым, опытным и грамотным, чтобы его правильно, всегда единообразно применять. Меня вот смущает, что сегодня, например, одного из видных участников событий 19 декабря, дело одного из участников, рассматривает судья, которая осуждала недавно моего коллегу бывшего. Вынесла ему обвинительный приговор, который был впоследствии отменен, и человек был после 2 лет пребывания в СИЗО оправдан. Это говорит уже об уровне судьи? Говорит.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после напоминку про основные подеи дня.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Нагадаю основные темы. Беларусь, як і большиня країн былого Советского Союза, отзначила 66-ю годовину перемоги у Другой Сусветной войне. Країни Заходу отзначили день капитуляции фашистовской Немеччины напередодні. У Минску сьогодні отмовились от традиционного войскового параду. Отбылося 6 ветеранов. Живая трансляция шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніцы. Однак праз некалькі хвилин яна нечакана спынилась и обновилась только праз годину. Беларусь открыта для диалогу с Европой, заявил 9 мая Александр Лукашенко, отказываючи на питание журналистов после ускладания венков до монументу перемоги в Минску. Стан здоровья народного поэта Беларуси Ригора Бородулина полепшился. За реанимацией, куда он трапил несколько дней тому, его перевели в звичайное отделение.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – якое значение для белорусской судовой системы мают процессы по справе 19 снежня?
Валентин, а вот Павел уже начал размову про внутреннюю мотивацию судей. Ну, покольки все ж таки вот говорится про то, что часом бывают справы, коли яны могут судить самостойно, яны все ж таки ведают, что так бывает. Но их урешті-решт в университете учат тому, про что вот зараз Павел казал, что треба судить по сумлению и так далее. И вот как яны сами себе тлумачат вот эту ситуацию? Ці яны лічат, что вот так, як яны робяць, это и есть по правде и по справедливости, як вось мы, например, читали на Фейсбуку дискуссию судьи Вольги Комар, якая тлумачила, что вот я Парфянкова осудила абсолютно вот правильно, по закону, так ему и положено. Ці яны, вось эти судьи, как бы говорят себе, что ну да, так яно крыху отхиляется от того, что чему нас вучили, але, ну что ж, житё есть житё, вот есть некие житёвые необходности. Те просто глядять на то, что ну так принято, и всё, не нам это менять.
Учат в университетах нас-то всех однольково, видать. И просто огульный фон сегодняшней Беларуси в неким сенсе нагадывает советское минулое, потому что в школах учат одному, а житё, оно выкладая имши уроки. Потому что в школах всех учат быть честными, справедливыми, допомагать старейшим там, и так далее, и так далее. А житё показывает, что часом треба робить іншие справы и не вельми пригожие. Тому что там отчувают судьи, я сказать не могу. Та же судья Комар в своем блогу писала так, что она посадила Парфянкова, спецягла до отказности криминальной ответственности с законом, и, мовляв, что вы хотите, это такие тип, які был там ранее судимый, и так далее, и так далее. То есть у меня, соответственно, от этого доказа складывалось выражение, что Парфянкова посадили за то, что он был ранее судимый, а не за то, что он робил зараз, за то, что он уже понес покарание свой час. Ну, а что отчувала та же судья Комар, колено отправляла на 10 суток правоборонцу Павла Левинова за то, что ты не бытываешься матом? Мне подается, что она выдатно разумела, кто перед ее стоит, при каких обстоятельствах этот человек был затриманный и связи с чем.
І я часом гляджу на цих суддів, особливо по адміністративних справах, коли шостий рік, наприклад, ну і пізніше, відбувається кампанія масового фактично інтернування опозиціонерів, інакше ти не назовеш просто, по надуманих цих обвинувачуваннях, по ланька і матам, там, мочені у під'їздах і так далі. Ну, не тяжко сказати, що гэтыя судді не розуміють, що гэта такое, і що відбувається, і хто перед ними знаходиться. І вони це все видатно розуміють. І вони виносять ці постанови, сужають їх на сутки. Тому що ось так ось треба, так ось загадано. Я не ведаю, чим вони потім внутрі себе це оправдують і мотивують. Не тяжко сказати. Но мені подається, що... Ну, кожен з нас в якому сенсі робить свій вибір. І час для вибору завжди є. Нельзя потім казати, що був час такий.
Андрей, а може ви ведаєте, може ваші дослідження ось показали, як люди мотивують свої от такого кшталту дзеянні? Яны лічаць, што так і трэба, гэта па справядлівасці, гэта ці гэта палітычная неабходнасць, ці як?
Даводзілася, в прынцыпе, якраз на гэтыя тэмы гутарыць. А, ну, большасць, канешне, прынамсі для, ну, знешня, для іншых людзей інтэрпрэтуюць гэта выключна, што яны выконваюць букву закона. А, і што, скажам, вот у дзеянні гэтага чалавека ўсё роўна ўтрымліваліся там склад злачынства альбо правапарушэння, і тут яны з пункту гледжання фармальнага нічога не парушаюць. Тобто гэта найбольш распаўсюджаная практыка. А, ну, другая стратэгія, ну, мне падаецца, менш распаўсюджаная, гэта калі яны ўсё-такі прызнаюць тое, што, ну, гэта ёсць частка іхняй прафесіі, да? То есть правілы судовай сістэмы так пабудаваныя, што, ну, такой сітуацыі яны не могуць прыняць нейкае іншае рашэнне, і вот а тут гэта вот частка ёсць іх прафесіі выканаць, ну, як бы там просьбу там ці установку, якое спускае іх непасрэдна кіраўніцтва. Ось. Але я ще хацеў бы от сувязі з папярэднім выказваннем зрабіць адзін каментар, што тычыцца от незалежнасці суда, тому што мне падаецца, не трэба блытаць незалежнасць суда і прафесіяналізм суда. А тому што, скажам, суддзя, які прымае рашэнне абсалютна незалежна, ён таксама можа, па-першае, памыляцца, па-другое, там, скажам, прымаць рашэнне, а от выйдзецца сваімі нейкімі там антыпатыямі, сімпатыямі там да пэўных людзей, альбо там да навошта пэўнае яўленне пра такое, што такое правасуддзе і гэтак далей. Таму вот калі кажам пра звычайныя працэсы, ну тут то, што казаў Павел, то ну там шмат суддзі, напрыклад, прымаюць з бок прокурора не толькі таму, што, скажам, яны залежаць там ад прокурора. А зараз, в принципе, залежнасць судоў ад прокуратуры, яна, ну, зніжаецца апошнія гады. Але просто таму, што іх прававая культура, яна як бы гэта прадпісвае. Ці просто іх практыка, ну, ім падказвае, што прокурору трэба больш давіраць там, да, і гэтых далей. Хаця пры вынесенні самога рашэння яны могуць быць, ну, незалежныя ці аўтаномны.
Я не знаю, что чувствуют судьи, но со временем, если сравнивать там с 90-ми годами, со временем как-то сомнение и стыд из их глаз, с их лица пропадает. Мы ведь еще помним тех милиционеров рядовых, которые когда-то там в 90-х годах на административных процессах краснели, запинались, говорили о том, что был там, не был на массовом мероприятии тот или иной человек, помню, не помню. Пытались правду какую-то говорить зачем-то, с точки зрения нынешних уже блюстителей закона. Постепенно, в течение уже десятилетия, а то и более, исчез румянец со щек, румянец стыда, исчезло стыдливое покашливание, так сказать, опускание глаз уже, в принципе, все считают, что они делают государственное дело. Их в этом убедили, как мне кажется. Очень мало уже осталось тех людей, которые сожалеют о своих поступках. Будут ли они сожалеть об этом впоследствии, ну, кто его знает.
Павел, а вот такое, как бы, технологичное питание, может, вы ведаете на его отказ? Вот, скажем, призначение судей на процесы с такой выразной политической подбилкой. Гэта, ну, як загад, як войску, тих гэта ад их жадання нешта залежыць. Вось, ці можа суддзя выказаць жаданне весці такі працэс, каб ён вёў, а не іншы? Ці наадварот неяк адмовіцца ад этого прямо ці ўскосна?
Ну, я сумніваюся, што хтось выскажет желание вести такого рода процессы. А насколько трудно отказаться от ведения этих дел, ну, мне кажется, почти невозможно. Особенно учитывая то, что у каждого судьи есть, очевидно, те или иные аргументы, которые в отношении каждого судьи можно будет пользоваться руководству. Вряд ли можна адказацца.
Ну, трэба проста разумець, што, ну, суд, асабліва калі гэта суд у буйным горадзе, гэта, ну, пэўны калектыў, там ёсць начальнік, старшыня суда, і ён, в прынцыпе, збольшага адчувае, на што яго спадначальна здольны. Звычайна там, ну, суддзі розныя людзі. Гэта сапраўды, і частка з іх, напрыклад, можа разглядацца, якасці, можа, не зусім добрых кандыдатураў для гэтага. Таму што, ну, суддзя, там, старшыня можа ведаць іх палітычныя перакананні, ведаць, што яны можа там знаты прынцыпова і гэтых далей. Ну, і калі ён проста размярковае гэтыя справы, то, ну, абірае людзі надійных, кімі праблем не будзе. Бываюць суддзі, якія хочуць зрабіць на гэтым кар'еру, і там яны таксама могуць, ну, не выказваць сваё жаданне, але хоча проста неяк так паказаць, што яны былі б не супраць што-небудзь такое разгледзець, вот там, што ім гэта патрэбна і гэтак далей. Ну, але большасць гэта падбіраюцца проста суддзі, якія змогуць выканаць тыя ўстаноўкі, якія будуць сфармуляваны, то есть, якія будуць вот дзейнічаць у тым калідоры, які будзе пазначаны кіраўніцтвам, ці тым, хто будзе, ну, координаваць гэтыя працэсы, і проста зробіць тую працу ў тым рэжыме, як гэта звычайна праходзіць там у нейкіх шараговых паседжаннях. Ну і вот па такім крытэрыям суддзі падбіраюцца. Ці можа суддзя адмовіцца? Ну, в принципе, можа, і зноў жа там, я не ведаю выпадку, калі ён там гэта рабіў бы публічна, да, але ён можа проста паказаць старшыні, што ён так вельмі, так, скажем, не зацікаўлены ў тым, каб гэта было. Ну, і тут ёсць пэўна, скажем, супадзенне інтарэсаў бакоў, таму што нікому не трэба, каб раптам быў нейкі збой, там, да, выкліканы хоць нечым. Ну, проста падбіраюцца людзі, з якімі прынамсі, ну, не чакаецца, што будуць нейкія праблемы падчас гэтага працэсу.
Валентин, а на ваш погляд, паводле ізноў жа вашага досведу, вось наколькі для суддзяў актуальная рэакцыя на іх прысуды звонку? Рэакцыя грамадства, скажам, забароны на ўезд краіны ў развязу, праблемы ў кантактах, скажам, з замежнымі калегамі, ці наадварот, кар'ерны рост, скажам, правёў такую справу, гучную, палітычную, ну, адпаведна, стаў, так сказаць, больш высокім. Вось на тым судзе, пра які вы прыгадвалі, над Павлом Левінавым, Левінаў так з іроніяй на конт суддзі Комар сказаў, а, вось яшчэ адна невыязная, вось, і бачна было, што ее это раздражняло, як мінімум. Дык вось, на ваш погляд, наколькі все ж такі на іх это ўздзейнічае?
Мне падаецца, што некім сэнсе ўплывае, все ж такі, калі кагосьці ўносіць спісы особой знаходжения, яких не пожидано на территории краины ее развязан. Хотя, с другого боку, я разумею, что мающий певный, так скажем, социальный контракт с этим владой, отповедную некую статус у громадстве, махчимость карьерного росту, например, стать там будущим старшиней Верховного суда, например, и старшинем областных судов, районных. Не кепский заработок. Можно поехать, зрешты, и не в Украину ее развязывать, в свете шмат інших краин.
Павел, а як вы лечите, вось это все ж таки уплывая на их в том сенсе, что, ну, какие-то больше мягкие присуды давать, и не, так сказать, ухиляться от этого. Ти наадворот, як вот спадар Гігін сказал, что это заборона на въезд, это як орден гонорового легиону, что мы так сказать, элита этого громадства?
Ну, судейское сообщество – это, в общем-то, не единый монолит, и там совершенно разные люди. Что касается запретов на въезд, как таковой этот запрет на въезд, он может сильно и не влиять, потому что пока есть Крым, Египет и прочие страны, в общем-то, судьи найдут, где провести свой отпуск. Мне кажется, больше влияет огласка их поступков, если этот поступок оценивается как нелицеприятный. Я считаю, что, в общем-то, народ должен знать своих героев в лицо.
Ну, что тычется реакции громадства, то мне подается, что уплыв вельми малы. По-перше, потому что эта реакция, она, звичайно, так, ну, социально обмежеванная. Ну, может, там, только в одном-двух выпадках в нику там это вздымается на уровень, так вот, некой национальных обмеркований, а все остальное, это, ну, для остальных людей, это, в принципе, только, ну, нескольких там прозвищ где-нибудь там фигурует и все. Тому, в принципе, некой реакции особенно никто не боится. Ну, плюс, снова же, судьи часто сутыкаются с этим не только по пытаниях там вот таких политичных справах, а и там и бытовых. Ну, особенно, когда это, скажем, в районе там сельскими каким-нибудь, когда разглядая некую справу, там население всего может быть 20 человек, то, ну, разумеется, там так само пытание вот, громадского отсиску, оно часто присутничает. Ну, с большего судей этого как бы не бояться. И я, плюс, конечно, я начинаю с подтримку с боку державы. И плюс, яны разумеют, что все это, звичайно, мая вельми короткий, ну, термин. Там пройдет, скажем, месяц, и уже никто не узгадает, что там было. Ну, вот, кроме, может, снова же, невеликий только кол людей, яких, для яких это стало некой значной подеей.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітолог Андрей Казакевич, былы адвакат Андрея Саннікава Павел Сапелка і праваабаронца Валянцін Стэфановіч.